Добрый вечер, дамы и господа. Пришло время начинать наше вечернее шоу «Полный дом». Как всегда, по четвергам на pokerstrategy.com. И, как обычно, с вами его постоянные ведущие Борис Л. и Митя Z. Привет, Митя.
Привет, Боря. И, как всегда, ты прав. Да, добрый вечер. И сегодня у нас, конечно, как всегда, необычная программа. Обычных программ у нас не бывает. У нас сегодня огромное количество новшеств. Возможно, некоторые из них вам не очень понравятся, так же, как и нам, а какие-то очень. Вот что мне лично нравится, что впервые я вещаю из своего дома. Боже мой, это такое счастье не ехать за 50 километров отсюда для того, чтобы провести это замечательное шоу. Сегодня в нашей программе будет, как всегда, интервью с гостями. Их не один, а больше. А также, как обычно, в ходе нашей викторины мы разыграем $50. А, да, и привет Ване Похмелкину.
Да. Ну, из новшеств это не все, что перечислил Дима. Еще одно новшество у нас есть, то что у меня сломался микрофон, и поэтому я говорю в микрофончик от компьютера. Так что, если качество звука будет не очень хорошее, сразу приношу свои извинения заранее. Вот, ну, мы все же попробуем провести эфир. Я думаю, Дима, пора представить наших гостей.
Да, ну, в общем, тут целая история. Вы же понимаете, друзья, отпуска, плюс 32. Ну, кому охота работать? Ну, никому. И мы, ну, да, посыпаем головы пеплом. Мы не сделали того, что от нас, возможно, ждали. Покайся, Борис.
Я каюсь. Сейчас пойду расплачусь.
Да, собственно, то, на чем все и держится, а оно опа, и его и нету. И ведь правда, сегодня у нас не получилось, к сожалению, но просто организационно сделать песни, приветствующие гостей. Возможно, мы в конце сделаем ретроспективу старых композиций. Возможно, такой вариант. Вот. Но при этом я считаю, что мы должны просто поклясться с тобой, Борис, что этим ребятам, сегодняшним нашим гостям, мы песни посвятим. И прокрутим в следующей программе.
Да, обязательно. Предлагаю взять с ними подкаст и сделать песни для подкаста.
О, тоже правильно. Так, а, вот видишь, у нас, оказывается, кодировка в описании глючная. Прекрасно. Да, ну, лето, что еще могу сказать? Все расслабились, и даже кодировщики. Борис, представляй нашего первого гостя.
Да, ну что ж. Раз сегодня песни у нас не будет, будем так, по-простому, по-дедовски. Так, первый наш гость, это очень известный человек. Я думаю, все, кто на форум заходил и заходит регулярно, знают его. Это модератор очень интересных разделов покерной вероятности, компьютеры и электроника, задачи и головоломки. Итак, у нас в гостях Вальмон по имени Паша.
Да, добрый день. Точнее, уже, наверное, добрый вечер. Очень приятно.
Да, добрый вечер.
Паш, ну ты не очень расстроился, что мы сегодня без песни?
Ну, я думаю, что мне удастся это пережить. Но, в принципе, теперь я просто буду обязан сидеть слушать следующий эфир, подкасты. Я думаю, что... Я дождусь.
Ну, если это будет подкаст с тобой, то наверняка ты будешь знать о дате его выхода.
То есть можно ли считать это твоим официальным согласием на то, чтобы провести интервью, которое в результате становится подкастом?
Конечно, я согласен.
Все, по рукам.
Так, договорились.
Да, вот такая у Димы хитрая тактика. Он ищет таким образом жертв на подкасты, приглашает их в шоу.
А что? Со мной что-то будет после этого подкаста?
Пусть это останется сюрпризом.
Трепещ. Я уже боюсь за свою карму, в которую я не верю.
Ну тогда и не бойся. Вот лучше расскажи нам, почему у тебя такой странный ник Вальмонт?
Ну, ой, я бы сказал, Вальмонт. Он связан, ну, наверное, с моей глупостью. Потому что ник у меня появился очень давно, этот году так, в 91-м или 92-м. Вот, и тогда, собственно, была такая вещь, как IRC, наверное, кто-то еще помнит, Internet Relay Chat. И в этом вот чате были ники. И у них была одна особенность, что совпадающие ники были не разрешены. Соответственно, я подбирал себе ник, который бы был более-менее уникальным. И, как, поскольку я люблю в общем-то чтение, я подбирал по литературным героям. Есть роман Шезерло де Лакло «Опасные связи», в котором есть герой Викон де Вальмон. Ну и, собственно, вся проблема была в том, что я не знаю французского языка, к сожалению, и написал я этот имя, фамилию, да, неправильно. И очень обрадовался, что такой ник практически не встречается, редок, и только я один им пользуюсь. Ну, я его выбрал и использовал достаточно длительное время. А дальше уже, в общем-то, когда я узнал, как это правильно, пишется правильно по-английски... Алло.
Да-да-да, да, мы все слушаем.
Я просто почел, что глючит звук, поэтому испугался, что меня не слышно. Так вот, когда я узнал, что правильное написание без буквы «у», «ю», было уже поздно. Ну и с тех пор я его, в общем, использую. Ничего такого, ничего большего не означает на самом деле. Просто, скажем так, незнание французского языка меня подвело.
Понятно. Ну, а тогда продолжим расспрашивать тебя о прошлом, так сказать. Расскажи, как ты вообще оказался на PokerStrategy? Я так понимаю, по профессии ты программист, правильно?
Нет. По профессии я вообще, если брать профессию с дипломом, я математик. Ага. А программист — это мое занятие. Ну, опять-таки, закончил я достаточно давно, еще в 90-х годах, МИХМАТ. И, соответственно, в те годы математики были никому не нужны, а вот программисты были очень нужны. И для меня, в общем, было достаточно естественным, учитывая еще, что я специализировался именно по прикладным компьютерным направлениям математики, было вполне естественно пойти программировать. Ну, и с тех пор я, правда, сильно продвинулся. Я сейчас программированием уже вот как именно как работой не занимаюсь. У меня сейчас больше консультационные по IT работы. Ну, точнее, по телекоммуникациям, если быть точным. А собственно, с покером я познакомился по наводке журнала «Компьютера». В «Компьютере» была большая статья про покер, что вот покер можно выиграть, что покер можно, в общем-то, играть прибыльно. Я для себя отметил, что это имеет смысл посмотреть. Ну, начал я, конечно, с того, что зарегистрировался на сайте каком-то и, по-моему, на пати-покере. И успешно проиграл $50. Не стартового капитала, а своих. Просто своих $50. И я в этом плане, скажем так, я стартовый полтинник не проиграл. Но я проиграл свои личные еще до стартового полтинника. Ну, а потом, скачивая книжки по покеру, почитать, я понял, что надо парковаться теоретически. Я скачал одну из книжек по покеру, в которой была реферальная ссылка на Poker Strategy. Ну, собственно, я зарегистрировался. Ну, в общем, книжка это была вот из серии такого, ну, совершенно ничего не значащего, вроде что-то правил, и там вот правила так-то, делать так-то, ну, что-то типа такой таблички простой, ну, простейшего чарта. Но реферальная ссылка мне помогла. Я зарегистрировался на Poker Strategy, получил стартовый полтинник, не слил его, поднял его, причем несколько раз. Так что...
Ну...
Все закончилось. Алло.
Алло, да. Мы тебя прекрасно слышим. Но подожди, то есть ты хочешь сказать, что покер это далеко не единственный способ твоего дохода, а есть еще какие-то в твоей жизни?
Вообще мой основной доход – это работа, на которой я работаю каждый день с 9 до 6, ну, точнее, скорее, там, с 10 до 7. И это является моим основным стабильным источником дохода. А покер у меня – это дополнительный источник дохода, это хобби, одно из хобби. Мне это просто интересно.
Ну, у тебя, казалось бы, такая идеальная база просто для покерного профессионала. Ты математики, как бы, я так понимаю, для тебя нету тайн. Мне про тебя вообще сказали, что ты можешь ответить на любой математический вопрос, причем сразу.
Ну, нет. Вот задачи по головоломкам сегодня дали задачки с Международной Олимпиады по математике. Я сходу одну смог решить, так, в уме. Остальные, ну, если там какие-то еще хоть понятно, как решать, то парочка там совершенно для меня не ясна. Так что не на любой. Но если брать серьезно, наверное, да, мог бы я и покером сделать его основным источником дохода, но тут возникает проблема времени. То есть у меня вот не так давно родилась маленькая дочка. Это было, ну, почти год назад. И, ну и, собственно, вот последние два года я несколько вообще выпал из своего временного расписания. Стал играть гораздо меньше, играл, скажем, 30-40 тысяч рук в месяц. То сейчас это количество не дотягивает обычно и до 10 тысяч. Ну, собственно, не хватает времени в основном. Не желание. Желание есть, но нужно время для того, чтобы, скажем, тот, кто в покере стоит на месте, он сейчас успешно движется назад, потому что все стараются развиваться, вводить новые стратегии и линии в игру. И если за этим постоянно не следить, постоянно на это не тратить времени, все очень быстро закончится тем, что это станет не основным источником дохода, а основным источником расхода.
Ну и что же должно произойти в твоей жизни для того, чтобы покер все-таки занял в нем лидирующее место, ну как источник доходов?
Ну, например, если вдруг кризис окажется сильнее, чем о нем даже, скажем так, сейчас предупреждают, то очень может быть, что у меня покер останется просто единственным источником дохода, ну просто по причине того, что работа кончится. Такое тоже возможно. Нет, конечно, работа это в чем-то более стабильный заработок, чем покерный, но надо понимать, что и работа не всегда бывает. Есть безработица такое понятие. Поэтому, например, вот это вот, ну скажем, наиболее такая вероятная перспектива, которая может вообще в ближайшем будущем быть. Ну или дочка немножко подрастет, и у меня наконец найдется время, чтобы серьезно заниматься. У меня есть некоторые определенные, скажем, идеи, ну, например, по хедзап СНГ, вот вариантов там турбо, супертурбо. У меня есть мысль, что нужно посчитать, но для этого нужно просто вот сесть и написать программу. Писать ее там, не знаю, на сколько ее писать, наверное, несколько дней. Я не могу найти время на то, чтобы написать.
Вот, кстати, такой щекотливый вопрос. Ты как программист, наверняка для тебя не составляет проблемы написать покерного бота. Ты никогда не задумывался так об этом?
Ну, вот я не знаю, мне периодически в скайпе приходит предложение написать покерного бота, я их все отвергаю, потому что это на самом деле только кажется, что это вот посадил бота, и он будет по прибыльной стратегии играть. Я хочу сказать так, что если бы была бы прибыльная стратегия, которую можно постоянно, стабильно выигрывать, то вот ее просто достаточно взять, ее можно самому играть там на любом лимите, да, можно продавать ее за бешеные деньги, не нужно никакого бота, чтобы из такой стратегии сделать деньги. Просто проблема именно в том, что такой стратегии вот на настоящий момент в явном виде нету. Была ССС, как вот когда вот она была, ну, скажем так, когда и поля были попроще, и когда людей было поменьше, скажем так, которые по ней играли. Она была очень прибыльная, стабильная, надежная. Тогда бы, может быть, еще это и вообще имело смысл какой-то в ботах. Сейчас Я думаю, что все это время будет занимать разбор ситуации, отработка стратегии, настройка ее на различные варианты. Это будет все то же самое, только с меньшим, скажем так, контролем над ситуацией. Ну, я в принципе считаю, что это не очень правильно, точнее, даже совсем неправильно. Все румы это запрещают. Это, ну, фактически это вопрос такой. А как бы румы обмануть? Но даже я говорю, что даже если бы они бы это разрешали, я думаю, что ничего бы это не изменило существенно. Ну, в плане игры, скажем так. То есть, вот предположим, всем говорят, можете запускать ботов. Ну, и будет играть куча ботов, которые будут также совершенно проигрывать друг другу. Ну, изменится только одно. Скажем, количество рук в румах возрастет. О, вот это говорит, что плюсовые боты для микролимитов уже давно написаны.
Да, как раз хотел озвучить.
Ну, на микролимитах я вообще не вижу способа нормальные деньги выигрывать. То есть я считаю так, что ну, если цель выиграть там $200-300 в месяц, то я думаю, что мое время стоит дороже, скажем так. Вот откровенно, оно просто стоит дороже и не окупится никакое написание таких ботов. А для серьезных лимитов это не работает. Ну пускай катают там, да, вот я читаю просто в Fortune Player, пускай они катают 24 часа в сутки. Я думаю, что боты, которые катают 24 часа в сутки, долго не проработают. Потому что ну, это очень подозрительно, когда человек 24 часа в сутки играет на 24, скажем, столах и не спит. О, там уже начали.
Да, уже
начали. Сейчас. О, я чувствую, что вот господин танцовщик, он пользуется.
Видимо, специалист в этой области, да.
По крайней мере, специалист.
Нет, ну ты тоже, кстати, с таким знанием дела говоришь, такое ощущение, что ты все-таки пробовал.
Нет, я не пробовал, но я интересовался вообще стратегиями игры в покер. Я знаю точно, что существует, в принципе, компьютерная, неубиваемая, давайте скажем так, стратегия для Fixed Limit Heads Up. И, собственно, вот на этом все заканчивается. То есть пока для Fixed Limit Heads Up действительно есть стратегии, которые обыграть человек не может. Точнее, их не может обыграть никто. Даже две такие программы будут играть друг с другом ничью. Вот. Но это единственное, собственно, то, что сейчас в этой области есть. Это, в общем, открыто, всем известно. Есть университет в Альберте, там есть группа, занимающаяся покером. У них достаточно много и теоретических, и практических разработок. И, в принципе, вот именно для Limited Heads Up действительно программы существуют, которые обыгрывают любого непрограммного игрока. Но, собственно, Heads Up Fix Limit это, по-моему, достаточно ну, полумертвое, скажем так, направление. Наверное, вряд ли он где-то есть серьезно, кроме как Poker Stars. Ну, я думаю, что Poker Stars легко. Ну, я думаю, что это алгоритм, хотя он действительно не обыгрываем, но он выглядит специфично. То есть можно по статистике, например, достаточно легко определить, что играет именно этот алгоритм, а не какой-либо еще. Она будет вполне узнаваема и поддаваться компьютерному анализу. Поэтому я думаю, что те, кто пользуется такими программами на PokerStars, очень быстро закончат ими пользоваться, независимо от того, я играю 24 часа в сутки или 5 часов в сутки. Просто на основании того, что их профиль игры совпадает с известным профилем стратегии Nash.
Ну, давайте эту скользкую тему все-таки уже закончим. Не будем ходить по лезвию ножа. Вот, причем закончим мы, знаете, я предлагаю чем? Давайте просто поаплодируем пользователю по имени Разведчик, который пишет, что он играл 40 часов подряд.
Да, это... упало что-то. Да, это, конечно, хорошее достижение. Я бы так не смог. Ни за что. Вот тут еще я увидел вопрос, что спросили, на чем я пишу. Я пишу почти на всем. На C++, на C#, на ассемблере, на... я думаю, что я еще вспомню десяток языков, на которых я могу писать. На Fortran'е, если вспоминать прошлое. Ну, скажем так, в основном я пишу C++, C#. Это основные языки. Вот. Ну, это скажем так, точнее, я бы сказал так, могу писать.
Так. Но не пишешь. Так, давай коснемся твоей деятельности как модератора. Вот расскажи, какие разделы ты модерируешь.
У меня 5 разделов. Это Эверест Покер. Это блоги Покетлаб БСС. Поле на вероятности, компьютер, электроника, задачи, головоломки.
А, вот скажи, Паш, такой у меня вопрос уже давно крутится в голове. Ты говоришь, что как бы времени ни на что не хватает, покером ты поэтому серьезно не хочешь заниматься. А что тебя именно в модераторстве привлекает? Почему ты тратишь, я так понимаю, достаточно много своего времени на вот это?
Ну,
вряд ли это именно деньги.
Нет, это, разумеется, не деньги, но никого не секрет, что это, в общем, нельзя сказать, что это крупные деньги платят за эту работу. Но что меня привлекает, ну, мне, скажем так, мне интересно общаться с людьми на темы, которые интересуют лично меня. То есть мне не интересно, например, скажем, мне было бы неинтересно обсуждать футбол, который я не смотрю, не знаю, не разбираюсь и не отличаю там одну лигу от другой, не говоря уж там об отдельных игроках. А, соответственно, я в этих разделах я общаюсь на те темы, которые мне близки, интересны. То есть, скажем, в Эверест Покер я играю сам. Хедзап – это тоже направление, которым я занимаюсь. Ну, как в то время, когда мне хочется, скажем, даже просто поиграть, я, скорее всего, открою стол хедзапа для такой спокойной игры без, скажем, излишнего перенапряжения глаз, силы мышки. Дальше. Покерная вероятность – это математический раздел.
Ну да, твоя специальность, можно сказать.
Значит, каждая задача головоломки, это тоже интересно. Вот компьютер и электроника, ну это опять-таки моя профессия, в общем-то. И я очень много занимался, ну просто как сам, помогал знакомым со всякими железками, поэтому я в этом, ну, что-то понимаю. Не буду говорить, что я в этом вот такой же там профессионал, как, скажем, телекоммуникации, которыми я сейчас занимаюсь, ну, на сотовой связи. Но я достаточно разбираюсь, чтобы в большинстве случаев понимать, в каком направлении надо копать. Вот. Наверное, это... Ладно, мне просто это интересно. Мне просто интересно общаться. Мне интересно читать. Вот в последнее время... я, кстати, общаюсь не только в этих разделах. Я общаюсь в различных хобби. В еде и напитках. Иногда в других разделах, куда меня просто, скажем так, приводит какая-либо интересное название темы или какая-то новость или какое-то упоминание в другом посте. То есть, в принципе, общаюсь то, что интересно. Вот последнее, вот сегодня очень много общались на тему сыроедения. Я думаю, кто-нибудь видел эту тему большую о пользе прийти сыроедения.
Да.
К этому относишься?
Сам я, ну, вообще я отношусь вот к тому, что люди хотят питаться сырой пищей, я отношусь нейтрально. То есть, ну, это, в общем-то, их дело, чем питаться.
Ну, судя по картинке, которая у нас в заставке к шоу, ты там нанизываешь шашлык, ты, да, видимо, все-таки не сыроед.
Нет, я не сыроед. Я, может быть, не очень много ем мяса вот именно красного, но мясо я ем. То есть курицу, рыбу ем. То есть я даже не вегетарианец. Но вот и когда есть призыв в том, что сыроедение — это единственный правильный способ жизни и питания, мне кажется, что в этом есть какая-то неправильность. То есть там основной аргумент, в общем-то, что это для человека естественно. Ну, то есть, вот еда, мясо — это неестественно, скажем так, сырые фрукты, сырые овощи — это самая естественная природная еда для человека. Но вот если так смотреть, то на машине ездить или на самолете летать для человека тоже абсолютно неестественно. Все знают о проблемах, если много ездить на машине или на самолете пересечь несколько часовых поясов. Дальше. Ночью зажигать осветительный прибор — это тоже неестественно для человека, потому что ночью спать надо. Ну, вот если мы так пойдем по пути того, что для человека естественно, мы, разумеется, вернемся в пещеру. Одежда тоже будет носить неестественно, она вентиляцию кожи затрудняет. Прошу прощения. То есть получается, что если мы начнем идти вот по пути, что вот для человека вот именно было естественно, мы совершенно естественно придем к пещерам и пещерному образу жизни. Ну, собственно, человек стал человеком, потому что он ушел от этого. Он начал пользоваться вот своими способностями к приспособлению, расширять рамки естественности. Я не вижу, почему скажем, электрическое освещение — это нормально, а даже кусок отварной курицы — это уже смертельное преступление против организма. А вот каждую ночь не спать, типа, что это не смертельное преступление? То же самое.
Ну так, может быть, эти сыроеды, они как раз подсознательно и хотят вернуться к первобытному такому устройству жизни. И, может быть, в этом и нет ничего плохого?
Нет, если они сами хотят вернуться, это пожалуйста. Но мне вот, скажем так, не очень нравится активная пропаганда этого. Ну, то есть я считаю, что если есть пропаганда, то я, в общем-то, начинаю пропагандировать свои взгляды, спорить по этим вопросам, потому что я считаю, что это не является. Даже обоснований, на самом деле, я считаю, научных, того, что сыроедение полезно, их нету. То есть все обоснования, которые я видел, я эту тему, в общем-то, прочел, изучил доступные материалы. Если вот отбросить лирику в виде красивых слов, что там единение с природой, шлаки, которых никто не видел в организме. Вот кто-нибудь видел шлак в своем организме? Я не видел нигде. То есть, там вообще фантастические образования рассказывают про билирубиновые камни в печени. Ну вот в печени вообще камней не бывает. Но это не важно. Но вот если вот этот всю эту лирику отбросить, то окажется, что серьезные вообще научные работы, они говорят, что, скажем так, вот те, кто занимается сыроедением, они живут примерно столько же, сколько те, кто ест мясо. То есть никакой пользы нету. А продление жизни могут рассчитывать те, кто является именно вегетарианцем. То есть не сыроед, а вегетарианец, то есть ест вареные овощи, там яйца, молоко. Вот, да, вот Стив Джобс пропагандировал сыроедение. И где Стив Джобс? Прошу прощения. Да.
Ну вот, кстати, у тебя интересуется уже, вот, например, один пользователь. Вот зачем ты прогуливал школу?
Это не у меня интересуется. Это интересуется у другого пользователя.
Ну, то есть ты не прогуливал?
Нет, я школу не прогуливал. Я прогуливал только лекции в ВУЗе. Потому что лекция в ВУЗе — это обычно, ну, фактически ректор зачитывает свой учебник. Берешь его учебник и читаешь, это все уже законспектированное, проверенное на ошибки, гораздо удобнее. Лекции не ходил, семинары ходил.
Ну и все-таки из всех разделов, которые ты модерируешь, какой у тебя может быть самый любимый?
Самый любимый? Самый любимый — это, наверное, самое первое. Утренние вероятности и вереспоки. Вот это самые любимые разделы. Потому что мне кажется, что я успешно научил тех, кто в утренние вероятности заходит, что вопрос о том, какая вероятность, что меня вот там, мою карьеру переехали, она совершенно вопрос сам по себе не имеет смысла. То есть очень, очень много есть таких вопросов, что пользователь говорит: вот у меня было 2 туза, 3 раза подряд, и все 3 раза они проиграли. Какова вероятность этого события? Ну да, она будет, вот в принципе, вот если вот брать в 3 руках, она будет маленькая. Она будет очень маленькая там. А вот если на это дело посмотреть с позиции, что там пользователь сыграл 200 тысяч рук, то эта вероятность уже будет совсем, совсем не маленькая. То есть вопрос о вероятности того, что случилось какое-то невероятное событие, он бессмыслен без дистанции. А точнее вот, если, я бы сказал, даже при повторяющейся дистанции в будущем. Что я имею в виду? Вот я как-то ради интереса посчитал, что взял, открыл стол, мне приходили стартовые руки, я взял вот 10 рук подряд и посчитал просто вероятность того, что придут вот эти стартовые руки в таком порядке. Она там получилась что-то вроде 1 миллиарда. Ну, всем понятно, да, что какие-то руки-то придут обязательно в течение игры. То есть бессмысленно спрашивать о том событии, которое уже произошло, какова его вероятность. Да его вероятность вообще-то единица, оно уже было. 100% оно было. Спрашивать можно лишь о том, вот какова вероятность, что в будущем, вот за будущие 100 тысяч рук у меня 2 раза придут тузы и оба раза проиграют. Вот это там вероятность будет, ну что-то будет, наверное, 100 тысяч рук. Прикинуть надо что-то вроде 1/10 или 1/12. То есть на каждую 1000 рук будет 1/10 случая. А на 1 200 000 рук, ну, там, будет уже в среднем один случай. Но спрашивать о том, что уже было, это бессмысленно.
Ты знаешь, вот редко удается пообщаться с человеком, который реально глубоко понимает математические процессы. Вот, и поэтому, конечно, я не упущу возможность задать вопрос. А вот с твоей точки зрения, все-таки покер поддается математическому анализу, вот в том смысле, чтобы стать предсказуемой такой игрой, понятной и стабильно приносящей доход, вот, собственно, ради чего это все происходит. Либо тут степень удачи и дисперсия, она настолько все-таки велика и непредсказуема, что, в общем-то, те, кто являются действительно успешными игроками, все-таки это на самом деле просто удачливые люди.
Я скажу так. Чтобы можно проанализировать игру. Согласно математическим теоремам, в ней есть оптимальная стратегия. Играем по которой для любого стола 6 игроков, 9 игроков, любой вид покера абсолютно, есть 100% непробиваемой стратегии. Но не надо забывать, что если такая стратегия, даже предположим, будет в этот момент подсчитана, и по ней будет играть, ну, предположим, в данном случае, скорее всего, такая стратегия может играть только какой-то автоматический игрок, они все дружно будут играть в минус. Потому что в покер-руме покер — это игра с отрицательной суммой. Если все игроки играют абсолютно одинаково, по одной стратегии с абсолютно равными скиллом, то, ну, скажем, вот на микролимитах они будут терять на стол, сколько, ну, где-то там получается порядка 50 ББ на стол все вместе. Но это будет на всех делиться выигрыш там 5 ББ на 100. Он будет у всех одинаковый. То есть, поэтому вот такой вопрос, он, скажем так, предполагает, что вот покер без рейка. Вот если будет покер без рейка, там можно говорить о стратегии, которая будет, скажем так, безубыточной на дистанции. Но не Дмитрий, там жалуются, что звук пропадает.
Да, ну вроде уже сейчас все
наладилось. Да, все наладилось.
Действительно, некоторое время был плохой звук, но сейчас нормально.
Так вот, если мы говорим о оптимальной стратегии, она не имеет смысла, пока рейк, ну скажем так, вообще существует. То есть, она не имеет смысла в массовом применении. В не массовом, а в индивидуальном она вполне может быть работоспособной. Ну, например, достаточно долгое время, ну, как минимум три игрока, это iShield 77, это VDVAS, это я, кстати, вот когда играли по SSS, с позиции малого блайнда играли push-fold по оптимальной неэксплуатируемой стратегии. Это было, скажем так, достаточно прибыльная вещь, потому что очень сильно экономило время, а результаты были ничуть не хуже, чем игра по стандарту. Ну, потом VDVAS оказался, видимо, он стал более, скажем так, более продвинутым игроком. Поэтому, да, тоже утверждают, что некоторые тут приходят с малого блайнда. Ну, вот, скажем, процент пуша с малого блайнда в SSS это 42%. То есть 42% рук запихиваются all-in'ом малого блайнда. Это является оптимальной неэксплуатируемой стратегией. То есть как бы оппонент не пытался подобрать свою игру, ему ничего сделать не удастся, то он может просто максимизировать для себя выигрыш, но не сможет никак улучшить и подстроиться под данную стратегию. Даже если ему просто ее показать, он максимум, что может сделать, выбрать оптимальный вариант. Кстати, в среднем игроки против нее играли не оптимально. То есть оптимально против нее оптимально против нее закрывать, ой, дай бог памяти, по-моему, что-то в районе 16% закрывали около 12%. Там, на самом деле, там эти вот, я хочу сказать всем, что эти вот проценты 42, 16, 12, это не те проценты, которые в эквиляторе. Да, вот меня спрашивают, действительно ли 40%. Не 40, а 42. А вот спектр с кланский Чубуков, который я здесь вижу примерно, это лишь необходимые условия для, скажем так, нет, достаточные условия для пихания. То есть руки, которые относятся к спектру с кланский Чубукова, можно пихать с СБ на 20 ББ безубыточно. Но реально можно пихать больше. И все очень просто. Спектр Сланский Чубукова построен в предположении, что большой блайнд знает, какая рука у малого блайнда. А вот в реальной жизни большой блайнд не знает, какая рука у малого блайнда. Поэтому ему сложнее закрыть малый блайнд, даже может быть по достаточно сильным рукам, которые сильнее, чем у малого блайнда на настоящий момент. Вот, например, одна из рук, которая пикается с СБ, я просто помню сейчас, что это одна из самых слабых, которая пикается с малого блайнда, это Т6С. То есть десятка, шестерка, одномастная. Они пикаются с малого блайнда на 20 ББ. И, в принципе, этот спектр, он не секрет, он есть в книжке. Вот есть большая книжка по покерной математике, там этот спектр можно увидеть. Его также можно посчитать по ICM модели. То же самое. ICM — это модель push-pull. В ICM модели, если задать условия 20 ББ, игра малый блайнд против большого блайнда, там будет абсолютно тот же самый спектр, что и в кэше.
Паш, ну слушай, я снимаю шляпу на самом деле и перед тобой, а особенно перед теми нашими слушателями, которые поняли то, что ты только что говорил последние минут 7. Вот, потому что я, честно говоря, как раз вот те 42% максимум, наверное, и понял. Но это я, это мои, наверное, проблемы. Вот, уверен, что в этом была какая-то суть. Борь, вот как ты думаешь?
Я прямо чувствую, что я сказал, мне очень непонятно.
Нет, ну, все понятно, просто Дима мало читал, наверное, покерную стратегию. И слова, например, из ТРМ только расстраивают его.
Да, мне прям, у меня прям агрессия как вскипает. Прям хочется пойти и побить кого-нибудь. Почему я этого не понимаю? Самородок, наверное.
Да, ну ответ, мне кажется, был более чем исчерпывающий на твой вопрос.
Ну что ж, друзья, пришло время нашей потрясающей рубрики. Объявляю ее, Борис.
Да, ну и сейчас будет наша викторина, и так как мы обещали много нововведений, у нас тоже такое нововведение, которое мы уже один раз пробовали. Сегодня вопрос викторины придумал наш гость, Паша. И он его и задаст. А я перед тем, как он его задаст, напомню всем правила нашей викторины. Сейчас прозвучит вопрос, и тот, кто первый и правильно на него ответит в топике нашего шоу, получит $50. И, Дима, запостите, пожалуйста, линк на наш топик.
Так, без меня не начинайте. Подождите.
Да, сейчас пусть Дима запостит линк, чтобы все его увидели, чтобы все поняли, где надо отвечать. Ответы в чате не принимаются. Только ответы в топике.
Сейчас. Всему свое время.
Вот. Ну и еще я напомню всем, что если есть какие-то вопросы к нашему гостю, можете подумать сейчас о том, что вы хотите спросить, и после вопроса викторины можно будет еще задать несколько вопросов.
После чего, напоминаем, у нас будет еще один гость.
Так, все готовы?
Да, мне кажется, все, линк есть, все готовы. Условия всем понятны. Итак, внимание, вопрос.
Итак, внимание, вопрос. Есть известная задача об определении выключателей какой лампочки соответствует.
Паш, подожди секундочку. Подожди. Одну секунду. Просто у нас сейчас со связью проблемы. Давай немножко переждем. У нас какими-то такими волнами сегодня все происходит. Видимо, жара действует не только на нас, но еще и на вот эти проводочки, по которым текут циферки твои друзья.
Да, но сейчас вроде бы связь нам наладилась. Ну, да. Еще скажу, что этот вопрос, в принципе, наверное, привлечет интерес к разделу задачи и головоломки, потому что он, в общем-то, относится туда.
Да, он совершенно не покерный. Итак, есть известная задача про 3 лампочки и 3 выключателя. Я решил немножко расширить задачу. Итак, условия. Есть закрытая комната, в которой находится 4 лампочки. Снаружи этой закрытой комнаты есть 4 выключателя. Каждый выключатель соответствует одной лампочке, какой-то из 4. Необходимо определить, какой выключатель соответствует какой лампочке, но очень важно, зайдя в комнату только один раз. С выключателями разрешается производить абсолютно любые действия, не заходя в комнату. Потом надо зайти в комнату и поставить у каждой лампочки номер соответствующего ей выключателя. Лампочек 4, выключателей 4. Все, время пошло. Просто еще раз повторить. Повторите еще раз.
Да, ну да, такая задача довольно сложная. Лучше повторить, чтобы все поняли.
Еще раз. Есть 4 лампочки в закрытой комнате. Каждый лампочке соответствует один выключатель из четырех, который находится снаружи комнаты. Снаружи не видно, какую лампочку какой выключатель включает. Нужно это определить, зайдя в комнату только один раз. При этом, пока тот, кому надо это определить, находится снаружи комнаты, он может делать абсолютно любые действия с выключателями. Что угодно. Что только придет в голову. И потом зайти в комнату и посмотреть на вот эти вот лампочки. Не знаю, что, опять же, сделать с ними абсолютно любые действия, но сказать, что эту лампочку включает выключатель номер 2 и так далее по всем четырем лампочкам. Правильный ответ должен себе содержать алгоритм действий, который однозначно приведет, ну, скажем так, однозначно приведет к результату с учетом там погрешности на неожиданный удар молнии и тому подобное.
Ну, я, кстати, ответ знаю, и в обход всех наших правил, да, я его сейчас прямо озвучу. Это сделать невозможно. Правильно?
Нет. Да, ну, я думаю, всем понятен вопрос. Если нет, я могу даже условия задачи еще...
Да нет, ну, я думаю, что уже понятно. Ну,
вот... Собственно, вот причем, скажем так, надо, решение должно быть однозначным. То есть нельзя предполагать какие-то там, не знаю, случайные процессы, которые будут влиять на результат. То есть, ну, я не знаю, как было выразиться, чтобы не подсказать. Да?
Я думаю, что ты достаточно уже подсказал. Я даже в твоих словах почувствовал такую подсказку, вот, когда ты второй раз произносил. Вот. Я просто даже не хочу начинать думать на эту тему, потому что я просто боюсь за свой мозг. Вот. Но мне кажется, что те, у кого мозг есть и он работает, они, я думаю, уже будут способны отдать правильный ответ.
Ну что ж, я предлагаю, пусть наши слушатели пишут ответы, а если сейчас еще есть какие-то вопросы к Паше, то самое время их задать. Если нет, то мы позовем Пашу еще в конце эфира, чтобы уже как бы рассудить и определить победителя, потому что я чувствую, что будет очень много разных вариантов сейчас. И...
Ладно, хорошо.
Да, ну и так, если есть вопросы какие-то, то мы ждем их. Спрашивают технический вопрос. Ну, давайте технический вопрос. Не идет технический вопрос.
Ну, видимо, он идет, но медленно очень.
Да.
Так.
Так себе вопрос. Ничего себе, так себе вопрос. Может быть, вопрос и так себе, но ответ, я думаю, далеко не так себе.
Так как раз этого вопроса нет в Гугле. Есть подобная задача, но именно такой задачи нет, ее Паша придумал специально для нашего эфира.
Вот я хочу немножко вот дополнить. Вот я увидел тут то, что написал разведчик. Вот это не вариант. То есть в реальной жизни оно может быть сработает, но вот давайте есть более красивое, элегантное решение без использования уровня нагрева. Я предлагаю вот попробовать найти его. Это по уровню нагрева это вопрос такой. Вот эта вот лампочка. Если лампочка, например, разогревается мгновенно, достаточно быстро, то можно и не получить результат, потому что они две будут очень горячие. Я предлагаю попробовать найти еще варианты.
Будем считать, что у нас идеальные математические условия, и лампочка, когда горит, она горячая, когда выключаешь, она сразу холодная.
Нет, такого не будем предполагать. Да. Я думаю, что это уже слишком сильное предположение. Но можем предположить так, что если она уж нагрелась, то она нагрела так, что рукой ее не потрогаешь.
И градусника у нас тоже нету.
Что ж, позволим нашим пользователям выдвигать свои версии, и я думаю, тогда пришло время пригласить нашего второго гостя в студию.
Подожди.
Да.
Секундочку. Я увидел, что за вопрос задали.
Где? Да, точно. Ага, да.
Я вот зачитаю, что меня спрашивают, можно ли расширить диапазон испанского чебукова при 20 ББ до 42%. Ответ. Не просто до 42%, а до специфических 42%, ну, скажем, которые по ICF. И дальше вопрос. Значит, можно также расширить для других позиций? Да, и для других позиций тоже можно расширить. Это действительно так. Если вот играть push-fold, можно расширить. Но это имеет смысл только, когда игра идет только push-fold. Если игра идет, скажем так, не только push-fold, а предусматривает в себе рейзы, то так вот легко и просто расширять нельзя. То есть push 42% плюс еще какой-то набор рейзов, это будет неверный алгоритм.
Паша, а вот ты знаешь, мы с Борей знаем одного чувака очень прикольного. Он, знаешь, как играет? Он вообще математикой не пользуется. Он смотрит, о, рука прикольная, надо пушить там, или о, там надо рейзить. А это не прикольно, его нам нужно сбросить. Вот как ты думаешь, такие люди могут выигрывать в покер?
Ну, пока везет, можно выиграть очень много. Если взять миллион человек, которые играют вообще совершенно по случайной стратегии, и посадить их, кто-нибудь из них обязательно выиграет турнир и занесет там огромный приз.
Да, ну что ж, предлагаю позвать нашего следующего гостя, а с Пашей мы услышимся совсем скоро.
Да, в комнату можно зайти только один раз. Итак.
Да, только один раз. Все,
да.
Я отключаюсь.
Барабанная дробь. А, кстати, секунду, да? У меня тут есть барабан.
Да.
И не один, а много.
Итак.
Так, Валера, под звуки барабана.
Отлично, да, отлично.
Просим тебя в студию.
Отлично, меня поприветствовали, но я хочу другую песенку. Не знаю, она хорошо будет слышно или нет, но эту песню вообще вставляет весь день. Ну, там дальше все уже знают. Так, чтобы зарядиться, вот там ссылочка, кто хочет. Кто не хочет там грузиться вот этими нудными задачками, лето же, ребята.
Сразу поверила.
Да, все такие сидят, сейчас считают лампочки. На самом деле, кто хотел услышать, тот, наверное, услышал то, что как... Паша активно сказал, что нет, лампочки нагреваются, давайте мы оставим вот эту тему. Ну, я думаю, ребята поняли, что мыслить надо в этом направлении.
Ну, даже если это понять, все равно это не дает решения.
Ну, это не дает решения, но в математике, когда ты выбираешь правильный вектор, это зачастую как минимум половина решения. Вообще, на самом деле, было несложно предугадать то, что с Пашей разговор пройдет про боту, пройдет разговор про пушфолду на СБ. Сейчас закройте все СССники уши, сейчас пусть только меня слушают БССники. Какое же счастье, что сделали ограничения по блайндам за столами, да, ребят? Напишите плюс один, кто там, кто в теме, кто...
Сейчас ты разведешь тут холиварство. Решил и троллишься.
Чего? Ну, блин, не, на самом деле я ничего против СССников не имею, хорошие ребята, но как бы так случилось, я на это решение не влиял.
Подожди, я сейчас тебе толком представить не сказал, тоже холиварно.
Чего? Ну давай представляй.
Так, тогда. У нас в гостях, как вы уже поняли, оценщик рук по БСС именно, подчеркну, Валера АК Sync & Push. Вот. Ну и теперь, Валера, давай, запускай свою ядерную бомбу.
Я приготовить должен был какую-нибудь ядерную бомбу?
Я имею в виду твой холивар продолжать.
Ну, на самом деле, что могу сказать? Люблю покер, люблю играть в него, играю уже несколько лет. Наверное, часть ребят, наверное, меня знают, часть, наверное, слышат впервые, думают, what the fuck вообще, кто это такое? Что за чел вообще тут в эфире? Не знаю, на какие темы будем общаться, я открыт для любых вопросов, так что давайте, Боря, Митя,
вперед. Давай, начнем с самого начала. А вот вспоминается такая песня, почему-то, не знаю, вот навеяло что-то. Сегодня вот ходил мусор выбрасывать на помойку, и тут вот прям в голове возникло, думаю, откуда это, что это такое? Кто ты, кто ты, кто ты? Вот что-то такое было, какое-то рэперское такая. Вот кто ты?
Кто ты? Я классный чел. Вот если меня спрашивают, задают такой обширный вопрос, я не знаю, как на него по-другому ответить. Очень много чем занимаюсь. И по работе, и много различных хобби. Если бы сейчас... Я вообще люблю про себя рассказывать, но если мы сейчас начнем вдаваться в подробности, то не хватит ни одного эфира, ни второго, ни третьего. Я бы вообще мог, наверное, вести отдельное свое лайв-шоу там 3 дня в неделю на протяжении нескольких лет.
Причем без гостей, да?
Без гостей, такой тупо, знаешь, включать коучинг-плеер и такой, ну вот, сегодня я вам расскажу историю, что произошло у меня на прошлой неделе. Причем, знаешь, мне кажется, что количество историй, которые у меня будут появляться, оно будет гораздо больше расти, ну, вернее, расти по сравнению с количеством выпусков. Так что могу вести это бесконечно.
То есть историй у тебя в жизни происходило немало?
Наоборот, много. То есть я буду вести шоу 3 дня в неделю, а историй будет больше, чем 3 дня в неделю случаться. И рассказывать таким образом смогу бесконечно.
Ну вот расскажи.
Мы просто недавно встречались.
Ну вот, по-моему, пошла история как раз, да?
Да, мы просто недавно встречались с ребятами, ездили в Грибцы на байдарках, спускались по Десне. И как-то вечером там тоже засели возле костра, начали рассказывать истории. И я где-то через пару часов замечаю, что говорю только я. То есть я вот говорю, им тут раз рассказываю какую-то историю, и мне раз еще что-то в голову приходит, я думаю, слушайте, еще вот это было, и опять тоже начинаю рассказывать. И через 2 часа я заметил это, мне так неловко немного стало, я говорю, ну что-то, что я говорю, все-таки, да не, давай, классно получается. На самом деле, Паша рассказывал то, что блогер, у него второй вид деятельности, свободного времени, да, как бы не очень много, все такое, но, знаете, лично я люблю покер в основном для того, из-за того, что он дает мне кучу свободного времени. Я не могу представить работу, которая бы так хорошо меня обеспечивала и которая давала бы мне столько свободного времени для занятий различным хобби, для занятия там, здоровьем и фитнесом, для занятия свободы передвижения по всему миру. Ну, не знаю, меня вот просто прет от этого. И где-то на протяжении последнего года или последних полутора-двух лет я живу в таком режиме, то что я абсолютно свободен, куда хочу, переезжаю, чем хочу, занимаюсь. Много нового появилось в жизни. И вот, знаете, вот такой лайфстайл, вот от него просто прет. Вот я не знаю.
Ну, вот сразу вопрос. Расскажи тем, кто не знает, что ты сейчас играешь и какие лимиты позволяют тебе вести вот этот лайфстайл.
Ну, я сейчас играю 200 NL, я недавно публиковал график, в котором я его успешно побил. Я пробовал пару раз на 400 NL подниматься, но меня там безжалостно убивают. И знаете, если бы я бы занимался только покером, мне кажется, уже давно следовало там играть NLK, потому что, ну, я не вижу таких откровенных преград, да, почему бы его не играть. То есть у меня очень много примеров, что НЛК играют люди, которые работают каждый день, которые посвящают себя игре, которые такие же ребята, с которыми мы вместе начинали играть одни и те же лимиты, да, или где-то пересекались. Но, тем не менее, тот, кто работает, тот добивается результата. Просто где-то 1.5-2 года назад у меня произошла такая огромная переоценка ценностей, и я подумал, вот я тогда жил в таком режиме покер нон-стоп, да, 7 часов, 8 часов в день. Я подумал, неужели только из покера моя жизнь должна состоять? И с тех пор, как начал заниматься другими вещами, на покер уже не так много времени, но, тем не менее, по лимитам потихонечку поднимаюсь. Думаю, вот для меня НЛК это такая как бы цель, которую я хочу добиться в покере, а дальше уже буду там думать, оставаться, не оставаться, что делать дальше.
Ну, а сколько у тебя...
Играю 200, тренирую ребят до NL100, как бы. Это, наверное, все, что касается покера. Занимаюсь модерированием, оценщик рук на форуме. Так что, может быть, с некоторыми из вас пересекались.
А как давно ты вообще занимаешься покером?
Помогаю организовывать мероприятия для Poker Strategy. Вот, привет, Боря, такой ненавязчивый.
Да, спасибо. Ну, кстати, об этом мы еще поговорим, о предстоящем ивенте.
У вас есть какие-нибудь там каверзные вопросы? Вы же должны быть подготовлены.
Прямо каверзные? Они возникнут сейчас.
Ну, давайте. Митя там хочет что-то спросить, мы постоянно его...
Не, я для начала просто хотел узнать то, что всех волнует, особенно тех, кто начинает свой путь в покере. Ну, сколько времени у тебя занял вот этот процесс? Вот с нуля, как бы, вот ты узнал о покере, и вот ты уже зарабатываешь им деньги, такой весь из себя свободный, путешествуешь, делаешь все, что хочешь. Сколько времени у тебя это заняло?
У меня процесс был очень интересный, потому что меня два раза банили на ФТП. Я, ну, не сказать, что я прям такой супермошенник и там сознательно занимался чипдемпингом, но я просто не знал, что нельзя как бы с одного аккаунта на другой аккаунт перекидывать. И серьезно к этому вопросу не отнес. Вот. И тем не менее, где-то первые 4 месяца я дважды поднимался до... Ну, я бил ML10, да, переходил на 25, заказывал первый кэшаут, получал бан. Так у меня было дважды, на этом я где-то 4 месяца своей... ну, на старте своей карьеры потерял. Но зато приобрел, самое важное, приобрел уверенность в том, что можно играть, то, что я люблю это, то, что можно бить в поле. И потом где-то у меня ушло месяцев 9. Понимаете, просто у всех разные планы. Все же в разных условиях родились. И для кого-то там зарабатывать $500 в месяц уже достаточно для того, чтобы спокойно жить, да, и обеспечивать там себе жилье, квартиру, питание. Все же в разных городах живут. А кто такой, ну, грубо говоря, по башлеве, то ему как бы и 2-3 тысяч как бы не совсем достаточно для комфортной жизни. И, соответственно, от этого и наша цель будет меняться. То есть кто-то хочет обеспечить себе доход 10 тысяч в месяц, кому-то 3 тысячи в месяц уже достаточно для путешествий. Те же люди разные. Если мне, то можно. Если Паше, то нельзя.
Вот. Ну, что успел посмотреть-то, расскажи лучше. Где побывал? Вообще, что тебе дал покер? Как изменилась твоя жизнь после того, как ты стал зарабатывать деньги, у тебя причем так, что у тебя еще и время было свободное. Вот мне интересно. И вообще, и что было до этого? То есть, кем ты был и кем ты стал?
Ну, на самом деле, так много вопросов, окей. Ты просто меня сразу же определил так в категорию путешественников, это не совсем так. Я на самом деле, у меня очень много друзей-путешественников, да, которые ездят там на Непал, там ездят в Таиланд, там еще куда-то по странам мотаются, потом показывают фотографии, вот куда их только черт не занес. Там в Индии бывали, в Африке, там в Австралию ездили. Я на самом деле не очень люблю путешествовать. Вот если рассматривать путешествие в контексте вот сорвался, улетел в какую-то страну, приехал, посмотрел там на их жителей как бы и получил кайф от этого, нет, я так не люблю. У меня все поездки, они достаточно рациональные, чем-то подкованы. То есть я куда-то еду обычно по делам что-то делать. Но благодаря покеру я могу позволять себе такие поездки. То есть вот, ну, грубо говоря, далеко за примером ходить не надо. Я знал, что в Одессе будет мероприятие в конце августа. И, собственно, выбирая место, где бы пожить летом, я выбрал Одессу и сейчас здесь уже живу около месяца.
И до мероприятия близко, да, сразу?
Да, я буду, да, и до мероприятия близко, не надо никуда ехать. И после мероприятия посмотрим, я поживу здесь еще, наверное, месяц после мероприятия точно. В прошлом году я там вот встал, например, на сноуборд, да, и сейчас зимой выбираю, где бы пожить на каком-нибудь там горнолыжном курорте тоже 3-4 месяца. То есть я не еду специально там куда-то в Альпы, чтобы забраться, посмотреть эту вершину, там зачекиниться в Фейсбуке, то, что ты на Альпах был, как бы, и поехать дальше. Нет, я еду конкретно там, чтобы катать на доске. А то, что я посмотрю там, побывая в различных городах и странах из-за этого, то это круто и как дополнительный бонус. Теперь отвечаю на вопрос, кем я был и кем я стал. Я на самом деле очень много работал. Я работаю уже 16-18 лет и очень много чем занимался. Занимался организацией мероприятий, работал в рекламном агентстве, руководил BTL мероприятиями. Ну, в общем, достаточно насыщенная жизнь была у меня где-то лет до 20. И потом дальше больше столкнулся с покером, и в какой-то момент он стал интереснее, чем реклама. Я вообще считаю себя рекламщиком, потому что очень близко к этой теме. Я и сейчас люблю качественную рекламу. Но в какой-то момент покер заманил своими плюсами, заманил своей свободой. И на работе тогда тоже такой сложный период был, я помню. И я решил так не совмещать, я просто оставил рекламу. Я был уверен, что найду в любой момент работу, когда захочу вернуться. И занялся там покером. Ну, я дал себе такую небольшой период времени, месяцев 9, думал, ну вот получится, получится, не получится, вернусь в рекламу, отдохну и с новыми силами займусь там новыми проектами. Но получилось в покере, дальше больше, сейчас уже никуда от этого не откажусь. Хотя, знаете, вектор развития, он все-таки не в покерную сферу идет дальше. То есть, ну, вот еще годика 3-4 можно будет поиграть, а дальше уже и покер как бы становится недостаточным для твоих амбиций. И мне кажется, это хорошо, и такое должно случаться у любого человека, который там в покере играет на протяжении долгого времени.
Ну, ты же понимаешь, что рекламный бизнес тоже меняется очень быстро, да как и любой бизнес. И, допустим, через пару лет вряд ли ты сможешь вернуться в этот бизнес, просто быть уверенным, что тебя встретят там с распростертыми руками. Вот,
Я не в рекламный бизнес хочу возвращаться.
А в какой?
Я уже... уже появляется хороший знакомый со временем, уже появляются другие сферы бизнеса. Например, сейчас мне вот очень интересна тема инвестирования, я хочу небольшой такой инвестиционный фонд создать свой. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы уже несколько проектов запустили, то есть ребята, у которых есть свободные деньги, которые готовы инвестировать в различный офлайн-бизнес, да, там очень много различных сфер у нас есть. Ну, не у нас, скажем, а вообще есть очень много различных сфер, где можно было бы заработать деньги. И вот ребята, у которых свободные средства есть, могут на этом заработать. Мне вот эта тема очень нравится. Возможно, я вот в эту сферу и уйду, и буду развивать эту идею дальше. Сейчас она пока достаточно сыровата, но можно заметить, что она уже работает и дает определенные результаты. Я в этой теме я уже, скажем, год занимаюсь.
Прекрасно.
Есть такой проект американский, Kickstarter.
Да-да-да, я слышал, да-да-да.
Вот там идея примерно такая же реализована.
То есть там можно выложить идеи, да, и собирать, и там ребята жертвуют там от 10, по-моему, долларов или от 1 даже доллара, да?
Ну, это называется краудфандинг. В России он не очень работает вообще.
Я просто на этом проекте нашел очень классные часы, которые ребята начали. Ну, это такие мультимедиа-часы, наподобие iPod Nano, только они, ну, не iPod-овские, а специальные, как бы, как часы делаются, с разными заставками, с разными отображением времени. И там ребятам на этот проект нужно было 1300, что ли, или 200. Но идея настолько крутая, что они там чуть ли не 2, не 3 миллиона пожертвовали. Собрали. Ну, не пожертвовали, а инвестировали. Так что идея, да, крутая, идей очень много. Надо думать. Я вообще думаю, что очень много тем, в которых можно заняться, в которых можно работать. Просто очень много ребят не обладает достаточной уверенностью, знаете. Я вот помотался по различным странам, поработал в разных странах и понял, что большинство людей, они такие достаточно инфантильные, спокойные, не хотят рисковать, не хотят вылазить, да, из своего комфортного состояния. Это, кстати, и с покером очень тесно пересекается. И для того, чтобы выбить себе хорошую должность, да, в офлайне, то есть мы сейчас не про покер говорим, достаточно просто быть немного амбициозным, не лениться, работать, и будет результат, как и в любой сфере. Знаете, вот так позанимавшись несколькими делами, я через какое-то время заметил то, что успех можно добиться в любой сфере, будь то там, я не знаю, фитнес, будь то там бизнес, будь то же самое там покер или отношения там, с девушками и так далее и тому подобное. То есть любую составляющую можно разделить на конкретные цели и работать в этом направлении. Будет профит.
Ну, наконец-то я нашел себе инвесторов в моем бизнесе, который я мучу с одним человеком с Poker Strategy. Слава богу, это произошло.
Да. Класс. Давай, расписывай свои идеи, наши ребятки там посмотрят, почитают, возможно, кто-то проинвестирует. Вот вам еще один клипак про Одессу. Чтобы немного разогреть.
Да, ну давай, как мы уже Одессу опять вспомнили, я немножко сделаю рекламную паузу. Напомню всем, кто не знает, что у нас с 25 по 26 августа пройдет Diamond Party в Одессе. Так что, если кто-то еще не слышал об этом, набивайте Диаманта и приезжайте к нам. И вот Валера как раз мне помогает с организацией этой партии. Я думаю, будет круто.
Будет круто обязательно, в Одессе просто не может быть круто, даже не круто, вернее. Даже если вы просто сюда приедете не на пати, а просто потусить, то лето не пройдет зря.
Да, ну вот спрашивают, сколько нужно очков. Ну, для того, чтобы набить статус диаманта, нужно набить 7500 очков. Вот.
Чтобы приехать в Одессу, нужно просто поднять свою пятую точку, купить билет, и через денек ты здесь.
Да, и еще одно рекламное объявление. 18 августа в Харькове состоится офлайн-турнир от Poker Strategy. Так что, если вы живете в Харькове или неподалеку, приезжайте поиграть на турнир. Об этом тоже будет новость, так что следите за нашими анонсами.
Ну и третье рекламное объявление. 21 августа у меня день рождения, так что шлите подарки, там всякие валентинки, не знаю, что-нибудь.
Да, 21 августа у Мити Зет идет прием подарков.
Ну, раз пошла такая пьянка, я пользуюсь случаем, скажу, что я провожу тренировки для игроков BSS до NLSTO включительно. Обращайтесь. найдем о чем поговорить.
Ну и напоследок, продается старый холодильник ЗИЛ. 350 рублей самовывоз.
Митя уже совсем стал конференцию там своих корыстных целей использовать. Ну уж прям до этого-то не должно было дойти.
Да, ну...
Вопросы, давайте вопросы, я готов.
Да, друзья мои, вы, кстати, не забывайте писать вопросы в чате, потому что у нас не так уж времени осталось для общения. Хронометраж, он не резиновый.
Ну, если вопросов нет, вот ловите, я вам потихонечку буду видос скидывать. Это видео...
Нет, ну да, у нас-то вопросы есть. Я думал, сейчас будут вопросы от зрителей, но пока их нет, у меня есть вопрос.
Ну, пока ты вопрос свой не задал, пока ты к нему готовишься, вот это видео, которое я сейчас только что скинул, оно очень сильно меня замотивировало в начале зимы прошлого года. Я давно пытался встать на доску, я вообще пытался как-то каким-то активным видом спорта заняться, и GoPro снимает такие ролики, что вы можете погуглить их в Ютубе, знаете, прям... Ну, я могу смотреть их бесконечно, у меня аж мурашки прям по коже. Ну, ребята очень крутые.
А ты какую доску имеешь в виду?
Я на сноуборде катаюсь.
А.
Ну, я еще много чего хочу. Я хочу и вейкборд мне вот предлагали, и серфинг мы вот в Таиланд летом планируем в следующем году. Ну, в общем, планов просто куча. Надеюсь, что покер не закроют.
А ты, Дима, какую думал доску? Стиральную? Которую ты пытаешься тоже продать?
Ты почувствовал мою подводку, черт возьми. Спасибо за поддержку, Борис, да. И еще стиральная доска.
Митя гуглит доски в гугле, да, пока мы с тобой разговариваем. И думает, как бы здесь подработать, да, ну что же здесь пикнуть еще? А да. Это мне вопрос, как я отношусь к покупке Starzen.
Ну, собственно говоря, да.
В целом отношусь положительно. Как мне кажется, там кое-что не договаривают. Мне кажется, или договаривают, не знаю, может быть, я это между строчек где-то увидел. Со Starzen должны часть обвинений снять. Они просто так бы не покупали, по-моему, ФТП. То есть там они не просто решили, что бы нам там несколько миллиардов долларов, да, не залить. Они определенные там ништяки получают с этой покупки. В целом отношусь положительно. То, что ребятам вернут свои деньги, то, что, возможно, им удастся сохранить свое поле пошире. Будем думать. Ну, знаете, у меня с ФТП интересная история. Меня же на ФТП банили, да, два раза, когда я начинал свою покерную карьеру. И вот, собственно, почему я ФТП-то выбрал? Мне сказали, что это самый лучший рум, там самые хорошие игроки. Обязательно начинай играть там. И для меня был такой достаточно негативный период, когда я решил, что, ну, раз меня аж два раза банили, нет смысла третий раз на эти же грабли наступать, придется выбирать новый рум. И я так не очень радостно на старзу переходил в то время. Ну, вот сейчас, когда ФТП закрыли, знаете, у меня прям, как вот говорят, все, что не делают, все к лучшему. Я бы тоже, наверное, весь свой банкрот забил, потому что на тот момент я на старзах весь свой банкрот держал.
Да, ну... Мой вопрос, который я давно хотел задать тебе.
Давай.
Так, скользь уже, в общем-то, рассказал. Ты недавно переехал в Одессу.
Ага.
Ну, собственно, как Одесса-то? Как город?
Классно. Здесь все такие позитивные. Я, собственно, почему сюда переехал? Мы в прошлый раз тоже устраивали здесь вечеринку, и я приезжал сюда на 3 дня. Остался здесь на 2 недели. Это, кстати, самый популярный историк, который рассказывает последний месяц. Остался здесь на 2 недели, просто потому что не так понравились люди, не так понравилась обстановка, которая здесь творится. Он не очень высокий по качеству, да, обслуживания. Так, то есть, ну, это не европейский город, как прям вот мы привыкли, да, слышать про Европу. Он не очень крутой, да, то есть здесь есть определенный свой минус, не совсем... Не очень большой бюджет, скажем так, у руководителей города, да, у тех, кто там в политике. Но народ, который здесь, и люди, которые сюда приезжают, они настолько классные, они настолько позитивны, что они компенсируют просто все, что здесь происходит. Ты выходишь на улицу, и с тобой порой там общаются незнакомые люди. Поскольку здесь девчонок классных, блин, ну, короче, это круто. Жить здесь, хорошая погода, тем более квартиру такую классную в центре нашел. Ну, в общем, я здесь нахожусь месяц, и меня вот прям штырит от этого. Мне очень нравится. Ну, правда мне говорят, что зимой здесь немного уныло. Ну вот я хочу до зимы пожить, посмотреть. Если действительно так, то придется ехать куда-то дальше.
Ну вот ты говорил, ты любишь продажи, да? Все, что связано с рекламой. Ну вот сейчас ты, мне кажется, ты продал Одессу. Хорошо получилось. Все, кто слушал, захотели туда поехать.
Все купились. Знаете, да. Я вам так скажу, я в Таиланде не был, но очень много читал про Таиланд, очень много знакомых, да, туда уехал, покеристов. И вот я выбирал между Таиландом и Одессой. Как я понял, в Таиланде жизнь покомфортнее. Но я считаю, что, ну, лично для меня вот этот социальный круг, да, люди, которые тебя окружают, люди, с которыми ты общаешься, они имеют очень большое значение и влияние на твою последующую жизнь. Я вот люблю всякие вот эти социальные движухи. Я хочу быть как бы в центре какой-то жизни. И поэтому я выбрал Одессу, потому что, ну, все-таки европейский менталитет, да, европейская страна. И поэтому в этом плане здесь удобно. То, что все на русском разговаривают, все русские понимают, никаких сложностей. Вот это как бы сыграло решающую роль. На Украине, да, самые классные девчонки. С этим не поспоришь, вот ребята пишут. И еще тут был вопрос... За штурвалом самолета, если планы полетать. Ну, вообще, такой достаточно агрессивный спорт. Но я рассматриваю в планах. Раньше я категорично был против. То есть я как бы думал, нет, слишком опасно, наверное, нет. А последнее время я думаю, ну, почему бы и нет.
Именно самолет опасно?
Да. Ну, за что? Я про такой, про маленький самолет, наверное, идет речь, да, где там кукурузник, который...
Я думаю, да.
1-2 места, который всякие там трюки вытворяет в воздухе.
Вот, ну, который... Не, про трюки никто ничего не говорил. Просто спросили про штурвал. Да ты уже себе додумал трюки.
Ну, я именно в таком контексте рассматриваю. Ну, конечно, там придется сначала вопрос полетать. Знаете, что я хочу в ближайшее время научиться? Я не помню, как эта штука называется, но вот когда прыгают с парашютом и пролетают по горизонту очень много. То есть там между руками такие надувные подушки образуются, и они позволяют лететь по горизонтали, а не по вертикали.
Мне кажется, что это компьютерная графика, на самом деле такого не бывает.
Чего?
Мне кажется, что это компьютерная графика просто. Такого на самом деле не бывает.
Нет. Ты посмотри видос, который я скидывал. Вот это. Он, по-моему, с этого начинается. Даже.
Ну, ты знаешь, что видео даже не принимают в суде как доказательство.
Вот, так, слушай. Нет, я читал. Да, это комбинезон специальный. Я думал, он просто тряпочный. А он, оказывается, там двухслойный. И туда забивается воздух, когда ты там пролетаешь первые там, метров 20-30. И он образует такую подушку, как у самолета, крыло. И он позволяет на километр по горизонтали пролетать 2 километра по вертикали. Вот это для меня вообще удивление было. Я думал, он там намного быстрее падает, чем по вертикали летит.
Но там же еще дикая скорость, ну, и маневрировать сложно.
Да, там можно маневрировать, но там нужно для того, чтобы начинать с этим спортом заниматься, там нужно больше 100 прыжков с обычным парашютом. Так что, ну, вот этим бы я занялся, потому что, ну, я смотрю, как ребята прыгают, и у меня просто мурашки по коже.
Ну, это, по-моему, совсем максимальный экстрим, который можно себе придумать.
Нет, не дельтапланеризм, мы не про дельтапланы говорим. Мы говорим про парашютистов.
И даже не про парапланы.
Сейчас я найду, где здесь. Сейчас я вам скажу, на какой секунде.
Не,
Вот, я нашел сейчас еще буквально.
Ну, Wingsuit называется штука, и, ну да.
Вот, откройте 2.12 секунду видео, ну, ссылки, в которые я скидывал.
Да, сейчас познакомим всех с экстремальными видами спорта.
Да. Вот, там ребят, там парень выпрыгивает и начинает летить. Ну, кто захочет, он месседж уловил, как бы погуглит, посмотрит видео. Ну, как бы это тоже, знаете, такие планы не на этот год, не на следующий год. А вот было бы неплохо, вот когда я все переделаю, то, что у меня есть на ближайшее время, я вот займусь этим. Так что так, достаточно, как бы это сказать, в вакууме. Вот, разговор в вакууме. Вылетел разговор.
Да, у меня такой вопрос появился.
Давай.
Ты, ну вот, судя по всему, такой человек очень эмоциональный достаточно. А покер такая игра, которая требует железную дисциплину. Как ты сочетаешь в себе все это? Бывает ли у тебя проблем там, стиль там, с тем, что все, мне все надоело, ну его нафиг.
Хороший вопрос. Знаешь, я вообще на самом деле очень дисциплинированный. И вспоминая свою жизнь в самом начале, когда я там учился в институте, когда только начинал работать, когда приходилось там на очень-очень маленькие деньги существовать, я в те моменты был очень таким, я в таком тонусе находил, что я в жизни практически не делал ошибок. Вот как в покере все привыкли, да, разбирать ситуации на ошибки и не ошибки, да, то есть мы там совершаем определенные действия, они могут быть ошибочны, могут нет. я сейчас очень много жизненных ситуаций воспринимаю через вот эту призму покера. То есть в жизни точно так же. Можно где-то тупить, можно где-то ошибаться, да, и вот есть ошибки, которые мы допускаем, а есть такая ситуация, когда у нас какие-то жесткие рамки стоят, и мы не можем позволять себе эти ошибки, и находимся в таком очень качественном жизненном тонусе. И такое вот время в начале моей сознательной жизни, оно сгенерировало во мне вот огромную дисциплину, в которую я могу погружаться, если у меня в покере начинаются там очень плохо идти дела. У меня был очень сложный период в начале 2011 года. Я тогда 50 НЛ играл, и там был очень большой промежуток в покерной игре. Я вернулся и не мог никак найти свою игру. То есть я там на протяжении чуть ли не 4-5 месяцев очень жутко лил. То есть, читай, я оценщик там 50 НЛ, и не могу там 50 НЛ качественно играть, да? Там и тильт было, и очень много проблем было в игре. Но мне удалось там сконцентрироваться, да, удалось 3 месяца там отыграть ноль, но вот я вспоминаю то ощущение, в котором я тогда находился. Я еще тогда в Питер переехал, незнакомый город для меня тогда был. Приходилось как-то жить себе, на зарплату там на PokerStrategy квартиру снимать, еще питаться. Но вот в те моменты я был просто идеален, наверное, вот в качестве совершения ошибок в офлайновой жизни. То есть ошибок не было вообще, я собрался и дисциплинированно прожил этот участок своей жизни. А потом все как-то полегче стало, и с тех пор мне уже ничего не страшно. То есть я всегда вспоминаю тот момент и всегда вспоминаю то, что, ну, если что-то плохое случится, я соберусь, и у меня будет все отлично. Ну,
то есть дисциплина была во всем, я так понимаю, там ничего лишнего не тратил, да?
Да. То есть это был определенный режим. У меня было там 100-150 рублей на еду в день. Кто там в России живет, он понимает, наверное, как это мало. И я просыпался, шел на тренировку, возвращался. У меня было 2-3 часа на теорию. Я готовился к игре, садился, потом 6-7 часов откатывал. И там заканчивал где-то там в 2-3 часа ночи. Я просто выходил на улицу, потому что у меня не было денег. Я тупо гулял где-то возле дома 2-3 часа, чтобы подышать свежим воздухом. Возвращался домой, ложился спать. И начинался вот такой день сурка. Он продолжался там более 4, более 5 месяцев. И знаете, такие моменты, они очень сильно закаляют. Когда ты не думаешь, ты сконцентрирован только на одном. Ты не думаешь ни о чем больше, кроме своей игры. Ты не думаешь ни о чем больше, кроме того, что тебе сейчас важно. И ты умудряешься еще вот в это время. Мы еще тогда мероприятия с тобой. Ну, я помогал вам, помнишь, в Питере на ивенте. То есть еще там. Ну, вот это мероприятие, оно тоже частично расслабило, потому что я в конце февраля, у меня совсем там все плохо было. Но потом, как у нас говорят, есть там стрики в офлайне, как бы, то есть даунстрик прошел и понеслась. Как вы знаете, я, кстати, очень много в жизни стал оценивать через покерную терминологию. Я просто очень много игре посвящаю времени, ну и, как бы, скажем, души, что ли. То есть я пытаюсь проникнуться всем этим, мне это нравится. И очень многие жизненные вещи объяснил себе через различную покерную теорию. Про то, что даунстрики в жизни в офлайне тоже бывают, про то, что их нужно тупо пережидать и продолжать работать, про то, что тильтовать не стоит, то, что любая ошибка в жизни по тильту, она стоит тебе на дистанции какого-то твоего личного времени. Ну, в общем, таких тем очень много, если сесть подумать, там можно целую книгу, наверное, писать. И, кстати, по поводу книги, я веду дневник очень давно уже, лет 7, наверное, и вот неплохо было бы там лет через 10 написать какую-нибудь книгу про свою жизнь, про свою эволюцию, как я добивался вот успеха в различных сферах.
Ну, а ты свой дневник перечитываешь?
Да, знаете, я очень долго задумывался, делать его ли таким вообще доступным, то есть выкладывать ли его там полностью в интернет и начинать пиарить, либо нет. И я пришел к выводу, что дневник процентов на 80, на 90 он для меня, и он помогает сохранять вектор твоего развития. То есть ты, когда находишься в таком оптимальном моральном состоянии, ты планируешь свои планы на, скажем, на текущий год, потом там тебя через 3-4 месяца куда-то разносит, ты начинаешь там жутко кайфовать, куда-то срываться постоянно, и твои планы тебе уже, твои цели тебе уже не так важны. Или наоборот, случается какое-нибудь там несчастье, тебе кажется весь этот мир унылым, ничего не хочется, никуда не надо. Потом перечитываешь свой дневник, вспоминаешь, что у тебя были еще более сложные ситуации, или там наоборот еще более лучшие ситуации, чем сейчас. И это возвращает тебя, скажем так, на землю. Ты вспоминаешь то, что ты хотел в этом году сделать это, пятое, десятое. Ты вспоминаешь, из-за чего ты это хотел, вспоминаешь все вот эти все вот это эмоциональное состояние, когда ты писал эти строчки, и это тебя возвращает к жизни. Я очень люблю свой дневник, я его очень часто. Ну, не очень часто, я вот. Ну, когда я сажусь перечитывать, это часов 5 у меня где-то занимает. То есть, если там что-то сложное в жизни случается, то садишься, и как бы ушла такая ностальгия по прошлой там жизни в течение там 7-8 лет.
То есть ты выполняешь такую магическую технику, которую на самом деле еще придумали древние талтеки. То есть ты пересматриваешь свою жизнь, освобождаешься от связей, которые тебя гнетут, как-то волнуют, и живешь в будущем и настоящем. Правильно я понял твою позицию?
Да, да, правильно, но у меня свою теорию я немного по-другому сформулировал. Я считаю, что зная свое прошлое и зная свое настоящее, мы можем влиять на свое будущее. То есть, поняв, что ты там делал год назад, да, что ты там делал 2-3 месяца назад, увидев результат того, что ты сейчас, да, из себя представляешь, ты можешь не очень сложно представить, что ты будешь представлять из себя там, через месяц. И в зависимости от вот этого варьировать как-то свою нынешнюю жизнь. То есть, если тебя устраивает этот результат через месяц в будущем, то как бы окей, все идет по плану. А если ты там прочитал свой дневник, у тебя были планы там заработать 200 тысяч за этот год, да, потом у тебя были планы там съездить там, в 2-3 страны, и по факту сейчас прошло полгода, ты смотришь, ты живешь там, в том же городе, ничего не заработал и каждый день там бухаешь где-то, то несложно представить, что через 2-3 месяца при таком же подходе ничего не изменится. И, соответственно, надо что-то менять. И дальше вот от этого уже варьируются твои поступки на сегодняшний и завтрашний день.
Соответственно...
Вопрос был, сколько рук в день надо приблизительно катать. Я всегда отталкивался от 40 тысяч рук. Это лично для меня такое оптимальное количество рук, когда покер не надоедает. То есть я люблю его как игру. И вот знаете, я в такие моменты, когда я получаю удовольствие от игры, он мне приносит больше всего удовольствия, и я играю в месяц. И он. Я показываю свою лучшую игру на такой дистанции. А когда. Я оговорился в день, да, сказал? А когда я начинаю гриндить, начинаю себя заставлять играть, там набиваюсь какой-то статус, то это все выливается там в минус UA для меня, и это не очень продуктивно. Играть надо много, но не больше, чем вы можете себе позволить, получая это удовольствие. Я бы вот так посоветовал.
То есть, друзья мои, нужно анализировать руки не только в покере, но и в жизни такие. Вот жизненные руки тоже нужно пересматривать, переоценивать и изучать. Историю своих рук нужно смотреть. Это помогает.
Да, обязательно нужно работать над игрой. Это не прописная, прописная или не прописная, так правильно. Прописная истина, да? Которой нужно следовать, потому что... Ну, здесь очень много тем покерных. Я в последнее время тоже часто о них говорю на своих тренировках. Так что если сейчас мы куда-то начнем рассуждать про покер, то нам опять-таки времени не хватит, ничего, ни о чем интересном поболтать не успеем. В покере самое классное то, что лично для меня он мне нравится, он мне предоставляет
отлично. Я вижу, у тебя очень много всего еще, чего есть интересного рассказать, поэтому...
Да я же говорю, я бесконечно могу.
Тебя мы тоже приглашаем на подкаст, ну, как мы вначале сказали, что мы вас обоих приглашаем. Напоминаю об этом. Окей. Я надеюсь, ты не против.
А что будет? В каком формате ты подкаст?
А вот мы с тобой точно так же поболтаем, но ты еще больше сможешь рассказать. И еще к тому же мы обещали... Я просто повторюсь, потому что мы не забыли об этом. Подарить каждому из вас по песне.
О, меня ждет песня.
И мы это сделаем. Ну, я не знаю, слышал ли ты наши предыдущие шоу. У нас всегда в шоу мы дарим гостям песню. То есть тот, кто приходит на наше шоу, мы делаем эксклюзивную для него песню о нем. Ну, сегодня по техническим причинам это не получилось, но мы исправимся.
Как печально. У меня была бы своя песня, да?
Она у тебя будет.
Ну, тогда я ловлю вас на слове, жду от вас песню специально мне посвященную.
Ну, а мы ждем от тебя времени, которое ты сможешь посвятить, а это не так уж много времени для того, чтобы записать этот самый подкаст. Я надеюсь, что в ближайшую там неделю мы это сделаем, как ты считаешь?
Ну, все, стучитесь в скайп, и у меня как будет свободное время, я обязательно с вами поболтаю, расскажу много интересных историй.
Отлично, да, спасибо тебе огромное. А теперь мы переходим к следующей рубрике. Но ты не уходи далеко, потому что мы еще пообщаемся. Сейчас мы будем объявлять победителя нашей викторины. Но вот, представляете, о чудо! Необычная сегодня вещь произошла, потому что Я думаю, что сейчас стоит как бы автора вопроса позвать в студию, чтобы он, так сказать, разъяснил все тонкости вопроса и ответа. Но дело в том, что действительно, если придираться и действительно по правилам судить, то у нас есть победитель. А если не придираться, то действительно очень интересный вариант ответа предложил еще один пользователь. Так вот, тот пользователь, который действительно ответил так, как надо, так скажем, он получает свой приз. Этот приз $50. А тот пользователь, который проявил выдумку завидную, мы его приглашаем в следующее шоу для того, чтобы пообщаться некоторое время и задать вопросы вообще, как таким умным человеком можно стать. Вот. А теперь мы объявляем победителей. Паш, ты тут?
Да, я тут. Да, там, да. Я бы сказал, что-то там еще более сложное, даже чем ты описал. Но, в общем...
Да, ну ты как автор расскажи свое видение ситуации и скажи, да, кого ты считаешь победителем.
Честно скажу. Ну, во-первых, начнем с того, что, наверное, всех волнует, кто победитель, кому надо занять $50. Это я сейчас расскажу. Значит, конечно, я задачу достаточно, я бы сказал, четко сформулировал. Это... Ну, дало возможность сделать простые ответы, которые гуглятся. Но, тем не менее, это что спросил, на то и ответил. И если брать условия задачи, то условие задачи было следующее. Есть 4 лампочки, 4 выключателя, любые действия с выключателями и четкий алгоритм, который позволит определить. Ну вот я математик, для меня четкий алгоритм – это который сработает всегда. И вот если в нем что-то не указано, мы можем предполагать любую абсолютно ситуацию, но она сработает. Но он все равно сработает. Вот такой четкий алгоритм, который гарантированно сработает, первым дал разведчик. То есть он дал алгоритм, который... Сейчас, подождите. Да. Он алгоритм, который невозможно сломать. То есть невозможно его... сделать так, что он не сработает. Вот. И... Еще я хочу отметить очень интересное решение от Lex13 Стрелок. Ну, собственно, которое вот действительно самое оригинальное и самое интересное. То есть действительно можно определить по степени нагрева. Но вот все, кто до разведчика давал решение, они давали решение нечеткое. То есть это был Лев. 7DELP7 и ПТ Антонив. Они давали, в принципе, правильную идею, но они ее нечетко расписали. То есть они не сказали, что есть перерывы. Они сказали, что просто выключить. На какое время? Как это сделать? Совершенно можно придумать. Такие, я бы сказал, граничные условия, при которых эти алгоритмы не сработают. Вот четким первым сказал разведчик. А самое интересное решение дал Lex13 Стрелок.
Ну, давай его озвучим, чтобы все услышали.
Да, значит, ну, собственно, разведчик сказал следующее. Включить по очереди выключатель с перерывом 1-2 минуты и в той же последовательности выключить. И по уровню нагрева лампочек выяснить, какому выключателю они соответствуют. Это, то есть, здесь задан временной интервал, и этот алгоритм будет работать... Потому что его не сломать.
Так, еще раз повтори, кто дал этот ответ?
Этот ответ дал разведчик.
Так.
Вот. Ну.
Но это. Дальше. Да, и разведчика мы приглашаем в следующее шоу для того, чтобы узнать, как же так можно было вообще вообразить такое. И просто пожать руку этому человеку.
Подожди, пусть Паша скажет, кто, по его мнению, победитель все-таки.
Да, победитель. Да. Слушайте, это было гранд. Это было главный приз.
Я дал формальную задачу. Формально на нее правильный ответ, который содержит в себе полностью дал разведчик. А вот он победитель. Вот
понятно.
Я отвечаю на 7-7. Что в ответе не так? В ответе не указаны временные интервалы. Если в твоем ответе первую лампочку включить надолго, а вторую наоборот, первую лампочку включить на чуть-чуть, вторую надолго, то ответ сломается, потому что они могут иметь одинаковую температуру. Из первой горела долго, вторая горела недолго. Это возможно. Ну вот, да, вот, вот тут пишут, что одну надолго, вторую на одну минуту. Да, это формальность, да, это четкие требования четкого алгоритма последовательности. Сейчас.
Итак, скажи, кто у нас победитель и кто получает утешительный, ну, не то что утешительный, как бы, ну, второй приз, так скажем, неожиданный.
Вот. А второй приз неожиданный, это я считаю, что это Лев 13 Стрелок, потому что у него действительно оригинальное решение.
И каково же оно?
Подключить к каждому включателю реле, мигающее с определенной частотой. Дальше зайти в комнату и смотреть, какая лампочка с какой частотой мигает. И, соответственно, частота реле. Ну, значит, да, я тебе расскажу. Автор, да, сказал, что лучше на нагрев не обращать внимания, но я уже сказал это, к сожалению, после того, как был дан правильный ответ. Я просто хотел, чтобы были еще интересные решения.
Ну, скажи, а твое решение, оно каково? Ты его озвучишь?
А мое вообще решение, которое я предполагал изначально, это было либо решение, которое дал Лекс 13 Стрелок, либо то решение, которое дал 7DLP7 во второй раз, то есть одну из лампочек заставить перегореть. Это в принципе вот были два решения, которые я предполагал. Я чувствую, что я действительно сейчас всех поссорю. Значит, давайте я еще раз озвучу окончательное финальное. Четкий алгоритм, который является верным, даже если подставить умолчание, как любые, дал разведчик.
Ну и так, то есть разведчик у нас официальный победитель, он получает $50.
Да, он
получает
четкий алгоритм. Соответственно, самое интересное решение первым дал Лекс 13 Стрелок.
Да. Он получает как бы утешительный приз.
Да.
И мы его приглашаем на следующее шоу в качестве специального гостя.
Ну вот и разобрались вроде бы. Отлично, ребят. Ну что ж, теперь у нас мы уже вышли за рамки, отпущенные нам свыше, но при этом у нас еще есть одна рубрика, о которой мы чуть не забыли.
Да, и рубрика эта называется «Блиц-опрос». Так, наши гости еще здесь?
Я здесь.
Все оба здесь.
Да, здесь.
Суть рубрики очень простая. Мы сейчас будем задавать вопросы, на которые нужно быстро, особо не думая, отвечать.
По очереди или одновременно?
Да.
Ну, мы будем задавать их, как бы, я и Дима, да, но вопросы будут адресованы к обоим гостям, но отвечайте по очереди тоже. Сначала, допустим, Валера, а потом Паша.
Давай.
Давай, Дима.
Да, ну, раз все готовы, тогда начинаем. Оцените по 10-бальной шкале свою удачливость как покерного игрока.
8.
Я думаю, тоже 8. Согласен. Поддерживаю.
Сколько вам нужно денег для полного счастья?
Мне $1 миллион.
Мне 4.
как-то слабо, Валера, ты берешь. Да, ну, давай, ну, Дима, дальше.
Ну, Валер, ну, же это... инвестициями же занимается. Он там этот миллион быстро очень прокрутит.
Ну, просто я как бы... Ну, да, я не просто мечта такая в вакууме, а я бы был счастлив, когда получил свой первый миллион.
Скажем так. Следующий вопрос. Он вытекает из первого. Если ты завтра выиграешь миллион в МТТ, то что ты сделаешь первым делом? Ну, не обязательно в МТТ, в чем-нибудь.
Прям совсем первым? Прям... Ну, вот что я сделаю с деньгами?
Завтра выиграешь... Ну, завтра? Завтра. Завтра у нас третье, по-моему, число. И августа. И ты выигрываешь миллион каким-то образом. Ну, что ты делаешь первым делом?
Кэш-аут, весь миллион. Что здесь думаешь-то?
Не, ну понятно, но деньги у тебя уже в руках. Вот.
А, когда да. Инвестиции, ну, как бы раскину по различным бизнесам. Даже знаю куда.
То есть ты даже не пойдешь там и не напьешься с друзьями?
Нет, ну это такая же, как бы, ситуация, что все пойдут бухать с друзьями, это понятно. Но речь, наверное, идет о том, что ты дальше ты сделаешь, что ты практично потом сделаешь со своим миллионом или нет.
Ну, вообще...
ну да, как бы пойдем гулять с друзьями и с подружками, бухать.
Да, ну а Паша?
Нет, ну я в первую очередь, если там приз миллион долларов, значит там килополе, я в первую очередь спать лягу. Ну вот, а вот...
То есть ему дали, он, ну вот читайте, как бы, условия задачи. Паше дали там миллион долларов уже в руки, он уже их кэш-аутнул, все как бы ему, а он такой раз, ну я спать, ладно.
Нет, ну, нет, я говорю, что нет, ну, если вот, я думаю, что ты тоже напьешься с друзьями еще до того, как закэш-аутишь.
Ну, как бы да, я поэтому и
но, я говорю,
размышлял, что через месяц, когда мне дадут мой миллион на руки.
Да, я, ну, и когда дадут на руки, тоже инвестировать буду. Раскидаю его на сколько-то там банков, часть денег, часть куда-нибудь вложу. Ну... Я думаю, что время, когда я буду кэш-аутить миллион долларов, у меня будет...
Замер несколько лет, да?
Да, возможно, уже.
Вот тут Кукуз вопрос задал. Мечта есть. Я хочу быть счастливым человеком. И это не такая вакуумная мечта, как у многих, а достаточно конкретная, в моем понимании.
Но тебе миллион долларов в этом поможет?
Это та мечта, которой должны стремиться люди.
Ну, давайте дальше. Следующий вопрос. Последняя глупость, которую ты сделал?
Была одна глупость, ну, такая она достаточно... Ну, давайте я вкратце расскажу, я просто... Тебе что, миллион долларов?
Какая-то задержка связи идет, да?
Ну...
Ребята...
Ну-ка, раз. Слышно меня?
Чек, мы завершаем свой саунд-чек.
Мечта быть счастливым. Вот, сейчас слышно?
Да, все нормально.
Да.
Последняя группа, сейчас расскажу. А там про мечту спросили. Мечта быть счастливым.
Да я просто спросил, поможет ли тебе миллион долларов быть счастливым?
Ну, немного. Процентов на 25. То есть он часть проблем решит, а часть проблем придется все равно решать. Без денег. По поводу последнего, чего там было? Последняя глупость?
Да.
Я поехал девочку провожать в аэропорт. Я жил в Узбекистане в прошлом летом, и там в аэропорт не пускают. И для того, чтобы... Ну, там не пускают тех, кто не вылетает. И я распечатал себе фейковый билет, и по недействующему паспорту проходил пограничный контроль. И это было очень страшно, потому что я там нарушал конкретный закон, за который меня можно было посадить. В контексте того, как это не было оценено, как я ожидал, я отнес вот этот поступок к глупостям. Больше я так делать не буду. Но если бы все сложилось по-другому, это могло бы стать там началом хорошей лавстори.
Девушка не оценила.
Девушка не оценила.
Всю эту романтику.
Да.
Ты пошел.
Но было сыкотно, так, чего что говорить. Коленочки дрожали.
Ну а Паша?
Ну да, мне тут все просто. Я уже себя, наверное, час сказал за последнюю глупость, которая состоялась в том, что я четко не продумывал условия задачи. Я вот уже чувствую, что вот сейчас уже думаю, как же я так мог ложануться.
Ладно, следующий вопрос. Если бы ты поймал золотую рыбку, какие бы ты три желания ей загадал?
Ну, можно сразу со второго, наверное, начинать, да?
Да, первый миллион, понятно. Первое, что?
Миллион долларов. Ну, ну да. Конечно, там рыбка, она, конечно, может и больше, чем миллион, поэтому я там миллионом бы не ограничился. Второе – это здоровье. К сожалению, я уже там в 24, в свои 25 лет столкнулся с тем, что за здоровьем надо следить. И если не следить, то будет очень плохо. А третье, наверное, я бы пожелал качественные отношения в своей семье. Ну, вот как-то так.
Так, ну а Паша?
Ну, первым желанием, естественно, отнять у Валеры то, что он там пожелал, деньги у рыбки и мне отдать. Это первый пункт.
Это чтобы инфляцию просто не повышать в мировом масштабе.
Ну, да, зачем? Но, тем более, что у него уже есть, уже проще, зачем им два раза набывать денежные суммы, пускай.
Я тебе, да, ты давай, если деньги, то это мое первое желание, а тебе три желания без денег.
Нет, первое желание у меня не тебе, а деньги. Все.
Отобрать, первое желание отобрать у Валеры деньги, да?
Это как в известном анекдоте, знаете?
Да.
Два ящика водки и этих твоих обратно.
Чего, нет. Я другое там пролайс узнаю и про медведя что-то.
Нет, бегемот и жираф в холодильнике, но...
Нет, там медведь загадывает то, что первое желание там хочу много-много баб, потом второе желание хочу еще много-много баб, и там третье желание хочу вот один необитаемый остров, чтобы я там и вот вокруг много-много баб. А там и заяц тоже три желания загадывает. Ну, он там что-то, я не помню, пожелал мотоцикл, что ли, пиво, еще что-то. И говорит, ну и медведь, чтобы гейм стал. И уехал. Обломал так лишь.
Дальше...
Еще вопрос?
У меня еще два желания. Я еще хочу их не воспользоваться. Второе желание. Ну, здоровье, конечно, хорошо, но я лучше попрошу бессмертия. Это более качественно.
То есть ты хочешь... Ты хочешь увидеть, как через 5 миллиардов лет солнце поглотит Землю?
Ну, я же увижу. Почему бы и нет? Интересное шоу, между прочим.
Не, ну что самое печальное, что ты в этот момент не умрешь.
Да. Нет, ну если бессмертие, как я могу умереть в этот момент?
Такой в воздухе будешь болтаться потом. Да. Не в воздухе, а в космосе такой. Между планетами такой. Не поддающийся законам физики, потому что ты тупо не можешь умереть.
Да.
У тебя будет много времени для того, чтобы выдумать какую-нибудь математическую
можно
теорию.
Все желания, можно все свои цели и желания преобразовать во время. То есть, если бы было не три желания, а одно, можно было бы просто заказать там время или бессмертие. Почему у людей такой кипиш, да? Почему нужно зарабатывать деньги? Почему нужно там следить за здоровьем, там, пятое, десятое? Потому что жизнь проходит, и от этого не избавишься. И ты там, в течение своей жизни хочешь добиться определенных ништяков, да? И вот, чтобы их получить, ты должен быстро что-то делать, быстро чего-то добиваться, в чем-то специализироваться, там, в чем-то развиваться. А если бы у тебя было бы время, да, если бы ты был бессмертный, то ты бы спокойно научился делать бизнес, ты бы спокойно там занялся любым видом спорта, ты бы там пожил 50 лет там толстеньким, потом там 50 лет спортсменом, как бы, атлетом таким, и как бы на эту тему бы не напрягался. У тебя бы очень много жизненной ценности, ты бы свои пересмотрел, да, так что...
Вот. Ну и у меня осталось третье желание. Вот тут вот я чат посматриваю, мне очень понравилось. Стать повелителем ГСЧ. Это. Я считаю, что это очень любопытно и интересно было бы.
Ну вот, как-то так.
Да, ну понятно.
Еще вопросы, я хочу еще вопросы.
Сейчас будут. Дима.
Да, дальше давайте по простым вопросам пройдемся. Любимый фильм.
Я люблю «Бондиаду» про Джеймса Бонда. Я всегда жду с нетерпением новой серии и всегда смотрю с удовольствием.
А Паша?
У меня нету одного любимого фильма. Говорится, выберите самый лучший. Мне нравятся японские фильмы, скажем, там «Господина Китана», например, там «Куклы» или О боже, я забыл название.
Я сериалы могу сказать. У меня сериалы есть любимые тоже. Ну, они уже, по-моему, закрылись. Entourage и Californication. Смотрите, ребята. Кто такой до 25 лет, до 30 лет даже, таких, кто на 30, кто в полном расцвете сил. Сериальчики заряжают.
Не, Californication ничего. А первый какой-то назвал?
Вот, ну, вот...
Entourage. Красавцы. Я скинул в чат.
Паш.
Мне больше всего, наверное, вот из тех фильмов... Алло. Меня слышно?
Да.
Да, вот мне вот из фильмов больше всего нравится, наверное, вот если так вспоминать, вот сразу мне вспоминается фильм «Амадей» Милоша Формана.
Знаем.
Все-таки, наверное, наибольшее на меня впечатление произвело в время.
Не видел тоже, к сожалению.
Я тоже.
Стоит посмотреть, он очень сильный фильм. Стоящий.
Нет, я видел.
Но я не могу сказать, что вот это вот лучше. Это, наверное, тот, кто больше всего запомнил. Понравился?
Я вообще киноман, поэтому такое кино мне не могло не понравиться. Я просто запаздываю.
Дима так, для он киноман, он смотрит фильмы с технической точки зрения. Там, где операторская работа, где там музыку они запоздали. Или еще что-то, да?
Да, ну давайте следующий вопрос тогда. Вопрос тоже такой простой. Любимая музыка?
У меня за последние там 3 года за музыку отвечает Radio Record. Это радио, на котором там 12 или 13 уже радиостанций, которые играют самую качественную танцевальную музыку в России. Это самая первая радиостанция. Советую тоже ребятам, кто музыку увлекается, погуглить, найти это радио, послушать. Там есть и чиллаут, там есть и транс, есть и клубняк, есть и там 90-е. Ну, у них очень много радиостанций, так что музыка на любой вкус практически. И вот с тех пор, как я нашел это радио, я через год, наверное, удалил всю музыку с компьютера, просто потому что она не нужна, я всегда слушаю это радио онлайн. И работа этого радио – это первое, что я проверяю, когда я устанавливаю винду, там, настраиваю себе рабочее место, ну, потому что оно сопровождает меня 80% времени, которое провожу за компьютером. Оно просто играет всегда. Я даже когда из дома ухожу, у меня всегда играет чиллаут, я просто считаю, что по фэншую дом заряжается позитивной энергией в эти моменты.
Вот мне музыкальные пристрастия меняются. Но вот сейчас, наверное, больше мне нравится творчество Сергея Калугина.
А это кто?
Ну, логичный певец. Он композитор, певец. Группа «Оргия праведников».
А это кто?
Такой рок, да, судя по названию. Тяжеленький.
О, ну, я не знаю, как бы это вот... Ну, скажем так, вот там мне вот больше очень нравится у него альбом «Негредо». Это стиль... Dark Folk, как вот говорят. Я никогда не изучал вот, с точки зрения стиля, мне либо нравится, либо нет. Но говорят, что это первый русский альбом в стиле Dark Folk. А вообще это рок-группа. Ну, я не знаю, как это вот описать. Я никогда не занимался вот тем, что раскладывал по полочкам. Это вот там металл, это там еще что-то. Я этого не знаю. Поэтому просто слушаю, если мне нравится текст,
Паша, Паша просто слушает, его приятно в этой музыке, и он в этот момент счастлив.
Да.
По крайней мере, у меня это так происходит. Да, я слушаю любую музыку.
Да. Ну, ясно. Давайте тогда, наверное, последний вопрос, потому что мы уже совсем расширили рамки нашего эфира. И вопрос такой: что для вас полноценный отдых?
Полноценный отдых? Ну, можно начать с того, что я люблю вообще активный отдых, поэтому я люблю прежде всего, чтобы была физическая усталость. То есть для меня отдых, ну, в отдыхе это одна из важных составляющих, чтобы я устал и измотался в физическом плане. А дальше можно добавить всякие ништяки, там, чтобы компания была хорошая. Вообще компания очень большое значение имеет на отдых. То есть можно там тупо пойти куда-нибудь гулять, и можно там тупо провести вечер у кого-нибудь в гостях, но если будет хорошая компания, то вечер может меняться там от супер классного, да, там супер паршивого, да, в зависимости от компании. Ну и девушки, наверное. Я очень люблю общаться с противоположным полом. Они такие прикольные.
Ну и ответ Паша.
Я люблю море, рыбалку. Ну, то есть я люблю более, наверное, спокойные. Потом все-таки семья. Там с девушками особо не пообщаешься. Да и в общем не хочется. И зачем
Ну, да, заметьте, что сначала сказал, не пообщаешься, а потом, ну, в общем-то, и не хочешь.
Ну, не надо меня ловить его. Слов.
Ну, ты же математик, ты должен понимать, что последовательность имеет определенное значение. Как я вывернул по все это?
Да, я понимаю. Какой-нибудь такой совсем активный отдых. А мне нравится, чтобы это было в разумных пределах. Ну, то есть, устать можно, но если это каждый день, это не отдых для меня. А отдых, чтобы, скажем так, оптимальное это сочетание. То есть, чтобы поплавать, я люблю валяться на песке, поплавать, а другие дни там походить, смотреть что-нибудь. Ну, то есть, такое смешное.
Спасибо.
Ну, более пассивный, но не совсем. Я не ненавижу на пляже лежать вот просто. Я люблю, если на пляже, то только вот в море. А так, мне будет скучно, если будет уж совсем. Не, скажем так, одно море и все.
Там ребята, да, говорят, что звука нет. Да, что-то не то.
Да, проблемы какие-то пошли совсем.
Если все будет нормально, потому что в скайпе. Это, видимо, коучинг плеер сейчас глючит, потому что у нас-то в скайпе все нормально слышит.
Ну да, я сейчас тоже коучинг поставил, там вот.
Спасибо.
Да. Спасибо всем, что пришли, и Паше, и Валере. Было, по-моему, очень интересно. И увидимся с вами, услышимся, точнее, в подкастах.
Пожалуйста. Ну, учитывая то, что там связь немного глючила, я думаю, Митя потом выложит подкаст с нормальным звуком, да?
Да, запись, в общем, должна быть с нормальным звуком, потому что в скайпе звук не попадал.
Кто в конце, да, кто в конце там немного пропустил, можете потом послушать подкаст, пишите комменты, пообщаемся в комментах.
Может быть, кто-то захочет заранее задать вопросы.
Тренировки. Всем peace. Удачи.
Да.
Всем пока.
Да, всем пока, всем удачи.
Если у кого-то есть вопросы, задавайте. Если вы нас слышите, хотя я в этом очень сильно сомневаюсь, задавайте вопросы.
Да, ну а так всем пока.
Ну, вопросов, судя по всему, нет. Может. Ну, давайте тогда прощаться, Борь, я отключаюсь.
Да, все, всем счастливо.